Дорогие собравшиеся, разрешите вас всех сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 16 главы книги Откровения. Первую часть мы разобрали в прошлый раз. Тема сегодняшнего нашего вечернего богослужения – «Последние две чаши гнева Божьего». Мы прочитаем сперва этот текст, который мы находим в 16 главе книги, книги Откровения. Сперва я буду читать с 12 стиха по 16. Это пророчество о шестой чаше гнева. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Я еще раз повторю теперь 12 стих, с которого мы начнем сегодня разбор этого текста. «Шестой ангел вылил в чашу свою великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Когда шестой ангел выльет чашу гнева Божьего на эту землю, то выльет он ее не на престол зверя и не в другие реки или источники вод или моря. Этот раз поражена будет великая река Евфрат. Почему именно Евфрат? Уже мы частично, другой текст, раньше текст, говорили об этом. Но сегодня еще некоторые добавочные сведения. Река Евфрат впервые упоминается в книге «Бытие» во 2 главе в 14 стихе. Там повествуется о том, что для орошения рая была река. И эта река за пределами рая растекалась на 4 другие реки, и одна из этих рек была Евфрат. Евфрат разделяет Ориент, то есть Восток, на Ближний Восток и вообще на Восток. Она берет свое начало в горах Арарат и слияние двух рек – Карасу и Мурацу. После слияния с Тигром Евфрат становится очень большой рекой и называется Шалет-Араб, то есть это река арабов. Ближе к Персидскому заливу Евфрат весьма широкий, до 1200 метров, до 15 метров глубины, и он судоходен для океанских судов до самого Багдада. Слово «Евфрат» обозначает в переводе на русский язык «плодородный», то есть он как Нил для Египта, так и он приносит плодородие для всех тех государств или стран и народов, которые находятся на его берегах. Евфрат являлся раньше восточной границей обетованной земли. Может, для нас это весьма странно, как так народ израильский никогда не занимал всю эту землю, и почему это Евфрат сможет быть границей обетованной земли. Мы читаем слова Господа Бога в книге «Исход» в 23 главе, 31 стихе. Здесь Господь израильскому народу говорит следующее: «Проведу пределы твои от моря Черного, то есть Красного, до моря Филистимского, то есть это Средиземное море, от пустыни до реки, ибо передам в руки ваши жителей всей земли, и прогонишь их от лица твоего». Когда речь идет просто о реке, то в Библии и всегда имеется в виду Евфрат. Значит, здесь речь идет о том, что граница израильского народа должна быть от Красного моря, от Средиземного моря и до реки Евфрат. То есть вся Сирия настоящая и Ирак, и в том числе часть Турции и Иордания, вся эта страна относится, все эти земли относятся к обетованной стране. Далее, когда Моисей прощался со своим народом, это книга Второзакония, это три его последние речи, то в первой из этих речей мы читаем в первой главе стиха с 6 по 8 следующее. Моисей говорит народу своему: «Господь, Бог наш, говорил нам в Хориве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, до Евфрат». Вот точно названо, значит, это те же пределы названы, и эта Великая река здесь называется по именем Евфрат. Великий покоритель народов, израильский царь Давид, покорил все эти пределы во время своего царствования себе. Его сыну Соломону все эти народы, вплоть до, значит, Евфрата, платили в свое время дань. В древние времена это были районы или регион с наивысшей культурой. Там жили ассирийцы, после вавилоняне, потом медоперзы. Это были люди с самой высокой культурой, пока на смену им пришли греки со своей эллинистской культурой и после римляне. Теперь же в основном это пустынные места. Пророк Иеремия в 50-й, в 51-й главе много предсказывал о гибели Вавилона и говорил о том, что Бог проклянет эту землю, и под проклятие Божье эта земля действительно попала. Сегодня это в основном пустыни. В древние времена для армии это было почти непреодолимое препятствие, как и река Рейн, здесь именно возле Вайсентурма и Нойвита, неоднократно переходили здесь войска из-за этого острова, через который проходит наш мост. А в основном через реку Евфрат, в древние времена, как и через Рейн, армии проходили очень тяжело. Поэтому это было одно из естественных природных препятствий между Ближним Востоком и между Востоком. И в эту реку шестой ангел вылил теперь свою чашу гнева. Почему же именно в Евфрат? Почему не в Египет? Ведь это самая длинная река в мире, 6667 километров. Почему не в Амазонку? Это самая многоводная река, до 10 километров шириной, при многоводье или разливе. Или почему не в Волгу, или в Миссисипи, в американскую большую реку? Нет, Библия говорит именно о Евфрате. Потому что здесь происходили раньше великие события, и еще произойдут великие события. Они еще не все совершились. Разбирая 9 главу Откровения, мы читали там, в 14 стихе, говоривший шестому ангелу, имевший трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. Когда мы разбирали это место, я уже говорил о различных событиях, которые были связаны с этой рекой. Но теперь хочу сказать не о духовных событиях, не о том, что было на религиозной арене, а о том, что было на политической арене. Здесь, на берегу Евфрата, часто решалась судьба мира. Все великие государства, которые сменяли одно за другим, получали, кроме Римской империи, здесь свой последний и окончательный удар. Здесь эти вавилоняне покорили ассирийцев. Ассирийское государство было более 1000 лет первым государством, самым могущим государством в мире. И вот вавилоняне здесь, возле реки Евфрат, покорили его. Египтяне пользовались тоже большой властью только в другом регионе. И когда египетский царь Нехо со своей армией отправился навстречу вавилонскому царю Навуходоносору, то возле Керкемиса он полностью был разбит. То есть и в этом районе была покорена другая мировая держава, первая мировая держава – Египет. Здесь, на берегу Ефрата, медоперзы победили непоколебимое или непобедимое Вавилонское государство. После этих персов здесь победил Александр Македонский в этом же районе и сделал город Вавилон своей столицей. После греки победили, то есть греков победили римляне, и окончательная победа была именно в регионах Ближнего Востока. Только римское государство было покорено германскими племенами, и не на берегу Ефрата или в регионе Ближнего Востока, но в регионе Европы. И это государство, побежденное римское государство, теперь опять воскрешается и называется Европейским Союзом. Здесь, на берегах Ефрата, в этом году американцы победили Саддама Хусейна. И перед этой войной люди очень предупреждали, что эта война может привлечь с собой, принести с собой очень большие катастрофы, что надо будет очень хорошо взвесить, можно ли, стоит ли начинать эту войну. Если террористические акты со стороны арабов, или если исламизация всех народов земли еще больше будет продвигаться вперед в результате этой войны, то стоит ли ее делать. И здесь будут решаться еще другие события. Как мы говорили, еще другие вопросы будут решаться в этом регионе. Ведь Саддам Хусейн сказал, что он хочет освободить Иерусалим от евреев, как это сделал когда-то Навуходоносор I. А сам Саддам Хусейн назвал себя Навуходоносором III. Но где он теперь? Что с ним дальше, неизвестно. Но недавно один из лидеров христианства задал вопрос, не развяжутся ли эти четыре ангела на берегу Ефрата вследствие того, что случилось теперь в Ираке. И мы читали в нашем тексте, что вода в Ефрате высохла. Вот почему именно в Ефрате. Ефрат – это относится к региону Ближнего Востока. И раз вопросы мировых держав, кроме римлян, все решали здесь, в этом месте, то последняя мировая война, когда борьба будет идти за господство над всей землею, должна тоже разразиться здесь, на этом месте. Но то было в те времена, а теперь в наши времена, ведь давно такого события не было, чтобы то как-то перегорожена была река, чтобы не было в ней больше воды. Мы хорошо знаем раньше, что Господь когда-то перегородил Иордан, когда-то перегородил Красное море, чтобы народ израильский мог сухую пройти через это место. Но как же теперь с такой великой рекой? Подготовительные работы шли уже раньше. В начале 90-х годов сообщалось о том, что турки сделали очень большую плотину для того, чтобы Ефрат перегородить полностью. То есть они собирают эту воду для того, чтобы иметь достаточно запас воды у себя. И вследствие этого между странами возникают конфликты. Одна страна задерживает в себе больше воды и меньше достается другим. Уже в то время, когда царствовал внук Навуходоносора, который в Библии называется его сыном, но сыном в Библии иногда назывался и внук, и правнук, гордый вавилонский царь, который вознес себя выше Господа Бога, и во время осады города Вавилона медоперзы перегородили эту реку, которая протекала через крепостную стену и через город Вавилон. И Валтасар в ту ночь очень был удивлен, когда неожиданно вражеские войска ворвались в его дворец. То есть медоперзы уже около 600 лет до нашей эры, то есть более 2500 лет тому назад, сделали обводной канал и увели воду Ефрата для того, чтобы перерезать железные прутья, которые были в реке, через которые протекала эта река через стену. И оттуда они смогли ночью войти в крепость. Сегодня люди хотят эту воду как-то рационально использовать, и она становится конфликтом, международным конфликтом. Но здесь речь теперь идет о том, что Господь перегородит эту реку, или Господь высушит эту реку. Как это может случиться, нам сегодня непонятно, но мы видим, что наш Рейн опустился сегодня ниже, чем когда-либо. Не помню такого года, когда уровень воды в нашей реке был бы такой низкий. Для чего же Господь это сделает? Для того, чтобы открыть путь царям от восхода солнечного. Я еще раз напомню короткий отрывок из 9 главы Откровения, который мы уже разбирали. Я зачитаю с 13 по 16 стихи. «Шестый ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Вот здесь ведутся подготовительные работы для того, чтобы в страшном сражении, в котором будут участвовать 200 миллион солдат, должна погибнуть одна третья часть мирового населения. То есть это будет очень большой конфликт. В нем будут участвовать многие народы. Для того, чтобы уничтожить третью часть жителей нашей планеты, должно случиться что-то весьма страшное. И вот долгие годы ведется подготовка именно к этому великому сражению. Уже несколько десятков лет назад китайцы построили 3 параллельные автотрассы вдоль бывшей советской границы. Они были 100 километров друг от друга, и через 100 километров они были промежуточными, автотрассами связаны. Это для того, чтобы перебросить в сторону Ближнего Востока, когда нужно будет свои войска. В 1982 году была открыта дорога дружбы народов. Китайцы построили эту очень хорошую модерную автотрассу из Китая в Пакистан, поэтому дружба народов. И она сделана со многими туннелями, очень модерная, современная дорога. С какой целью? Для того, чтобы свои войска в нужный момент переправить в сторону Ближнего Востока. Почему эти дороги не строились в другом направлении? Народы земли знают, что рано или поздно они отправятся в эту сторону. Даже в Египте построена автотрасса, которая проходит из Центральной Африки через Судан, через Египет. И именно с помощью бывшего Советского Союза, советских инженеров, построена Великая Асуанская плотина. Это единственный большой мост через Нил, для того, чтобы военные силы или войска могли быть переброшены через Нил. Я проплывал почти от устья Нила на корабле до Сиуанской плотины и видел, какие примитивные мосты на этом Ниле. И только там единственная возможность для того, чтобы перебросить эти войска на другую сторону Нила, если они пойдут в сторону Израиля. И вот когда-то Господь помогал своему народу, Он высушил воды Красного моря, Он высушил воды Иордана для того, чтобы Его народ мог избежать из Египта или убежать из Египта, и в этой воде погибли египтяне, для того, чтобы им легче войти в обетованную землю, тогда Господь помогал им. Теперь Господь откроет дорогу врагам Израиля. Удар будет направлен на Ближний Восток для того, чтобы уничтожить израильский народ, что снова и снова неоднократно повторяется – выбросьте евреев в море. Но пойдут они этой дорогой на свою собственную погибель. Об этом нам говорят ряд мест Священного Писания. И вот далее мы теперь читали в 13 стихе. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечестивых, подобных жабам». Значит, с какой целью эти нечистые духи теперь выходят? Мы читали в 12 главе и в 13 главе в книге Откровения о сатанинском Кайтроице, о сатане, о лжепророке и о антихристе. Теперь из этих трех личностей выйдут нечистые духи, подобные жабам. А почему жабам? Почему не змеям или какому-то другому животному? Жаба была второй египетской казнью. В Исходе, 8 глава, этих жаб было очень много, и ими Господь наказывал израильский народ. Жаба, согласно закону Моисеева, нечистая, ее нельзя есть. Хоть и французы едят, другие люди едят, но в основном люди презирают их, потому что по закону Моисеева она нечиста. Жаба обитает в мутной воде. В чистой воде эту жабу не найдешь. Она любит где-то прятаться, скрываться в какой-то тени. Во-вторых, дальше жаба, она квакает в основном в темноте. Днем, когда светит солнце, мало раз эти жабы квакают, а вечером они начинают квакать. И если они квакают, то квакают громко и квакают назойливо. Так и есть политические пропагандисты, которые в мутной воде питают, живут, которые скрывают как-то различные обстоятельства жизни и которые так назойливо повторяют одно и то же, пока люди этому поверят. И вот это будут нечистые духи. Они будут вести всемирную агитацию для того, чтобы поднять армии всех народов на эту войну. Вот вспомним подготовительную пропаганду к последней войне в Ираке. Долго велись расследования, якобы есть оружие, а теперь прошла война, и оружие по сегодняшний день не находят, и неприятно американскому президенту, и сегодня на партийном съезде должен президент Англии отчитываться за ту ложь, которой они информировали народ. Они хотели эту войну, они ее спровоцировали, а людей подготавливали, подговаривали, ведь кто-то должен заплатить за всю эту войну. Все эти расходы должны нести люди, поэтому их ложью уговаривают на это. Так вот, будет и тогда вестись такая всемирная пропаганда, такая агитация, чтобы поднять, значит, президентов, сперва сагитировать президентов, а через них армии всех народов для этой страшной войны. Эти духи, мы читали, они делают знамения. Это духи бесовские, творящие знамения. Мы читали в Откровении в 13 главе, 13 и 14 стихе, что лжепророк делал различные чудеса и знамения, что даже с огонь с неба не сводил, и что он делал эти картины головидные на чистом месте, и эти картины могли говорить. И вот эти злые духи, они тоже будут делать чудеса и знамения. Во-вторых, они выходят к царям земли, всей вселенной. То есть уговорить надо всех царей без исключения, для того, чтобы они поднялись на эту войну. Для того, чтобы спровоцировать войну 91-го года против Ирака, американцы имели свою, значит, пропаганду, и 29 государств откликнулись и помогали Бушу в этой войне. А для того, чтобы начать теперь новую войну, войну в Афганистане, опять нужно было сделать что-то, чтобы многие государства согласны были с этой войной. И с этой целью был спровоцирован террористический акт 11 сентября 2001 года. И 60 стран мира объединились для того, чтобы воевать против Афганистана. Они не воевали все против, но они поддерживали политику Америки. Для того, чтобы поднять всех жителей земли или все царства, нужно опять что-то, чтобы они согласились с этим. Так вот, будет вестись какая-то пропаганда, что правительство всех народов земли будут убеждать своих людей, свое правительство согласиться с этой войной. По данным Мы имеем где-то около 240 стран на Земле. Это число постоянно немножко изменяется. Где-то кто-то объединяется, где-то государство делится. 237 имели мы недавно государств, но из-за разделения различных стран или объединения стран это число меняется. И они ведут подготовку к небывалой мировой войне. Эти духи будут готовить народ для различных государств к этой небывалой войне. И спрашивается, могут ли духи помочь спровоцировать войну? Мы в Библии имеем очень хороший пример. Третья книга Царств, 22 глава, или то же самое вторично описано во второй книге Паралипоменон, 18 главе. Господь определил, чтобы безбожный израильский царь Ахав погиб. Мера его беззаконий была наполнена. И Господь определил, где Ахав должен погибнуть. В Рамофе Галаадском. Там место, которое определил Господь для гибели этого царя. И теперь он этому царю нужно дать повод для этой войны. Он должен туда пойти войной. Было мирное время. Этот царь получил такое побуждение пойти войной против Сирии. И он призывает к себе Иосафата, свата своего, и просит, давай, помоги мне. Вот этот город отпал от меня, я хочу вернуть его к себе. Иудейский царь согласился, но он говорит, давай мы спросим Господа, идти нам на эту войну или нет. И когда пригласили пророков, а их у Ахава и Изавели было 400 человек, они все единогласно говорят, иди на войну, Господь этот народ, этот город даст твои руки. И пророк Сидекия сделал себе железные рога и бодает ими, вот так и ты забодаешь всех своих врагов. А царю Иосафату это подозрительно показалось. 400 человек в один хор одинаково говорят. Он говорит, а у тебя еще другой пророк есть, через которого мы бы Господа могли спросить? Есть еще один. Это Михей, но он всегда плохое мне пророчествует. Давай его позовем. Ты так не говори о этом пророке, говорит Иосафат. И вот послали за Михеем. И по дороге его обрабатывают. Ты смотри, что ты будешь говорить. 400 пророков сказали добро царям на войну, а ты же, мол, не стреляй поперек. И он говорит, жив Господь, я скажу то, что Господь мне откроет. И когда он пришел перед этими царями, его спросили, идти на эту войну или нет. Он говорит, иди, Господь в твои руки передаст этих врагов. И подозрительно показалось это Ахаву. Всегда Михей говорил против него, а теперь он согласился. Он говорит, я заклинаю тебе именем Господа Бога, чтоб ты мне правду сказал. Ах так, ты хочешь правду? Я тебе правду скажу. Я видел израильскую армию, как овец, не имеющих пастыря, и каждый пошел домой своей дорогою. Значит, царя не стало. Вот видишь, я ж тебе сказал, говорит Ахав Иосафату, он против меня. А пророк говорит дальше. Я видел небеса отверстыми. Я видел Господа Бога, сидящего на престоле своем, и воинство его по правую и левую сторону. И Господь спрашивает у ангелов, кто склонит нам Ахава пойти в Рама в Галаадский для того, чтобы он там погиб? Но один ангел одно предлагает, другой ангел другое, а один говорит, я пойду, я уговорю Ахава. А как ты уговоришь его? Я буду живым духом во всех устах его пророков. И Господь говорит, иди, ты сделаешь. Ах так, говорят эти пророки, этот же Сидекия, он ударил Михея по щеке. Какой этой дорогой, каким путем Дух Божий отступил от меня и пришел к тебе? А Михей говорит, это ты увидишь, когда будешь, спасая свою жизнь, бегать из одной комнаты в другую. А Ахав говорит этого пророка, посадите в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой. А когда я вернусь с победой, я с ним разберусь. И Амихей ему говорит, пусть будет так. Если ты вернешься с победой, то Бог через меня не говорил. Он говорит, люди, люди, вы слышали все? И Ахав не вернулся. Он там погиб. Бог так определил. Вот так дух может быть лживым духом в устах многих людей и помочь царям делать те шаги, которые хочет Бог. А Бог определил заранее наказать все народы за то, что они так поступали с народом израильским и с ним самому. Поэтому ведется эта подготовительная война. Мы еще много сегодня услышим, как люди готовятся к этой войне. И эти духи, подобные жабам, они помогут собрать армии всех народов для этой последней битвы на нашей земле. Войны были все время среди людей. Почему люди не могут мирно жить? Иаков отвечает на этот вопрос. Не Бог хочет эти войны. Люди часто говорят, если есть справедливый Бог, почему Он допускает все эти войны? Ведь Он, пользуясь своей властью, может запретить, может преградить, чтобы все это не было. Бог человеку дал свободную волю избирать добро или избирать зло. И для того, чтобы уничтожить эту землю, мера беззакония земли должна наполниться. И Он дает людям свободную волю. Но войны в прошедшем столетии достигли небывалых размеров. В 18-м, в 19 веке таких войн не было. В Первой мировой войне с 14 по 21 год, по 18 для некоторых стран, участвовало 37 стран мира. 70 миллионов солдат были на фронтах и погибло около 10 миллионов людей. Но тогда не было столь смертоносного оружия, которое люди придумали уже к началу Второй мировой войны. Вторая мировая война с 1939 по 1945 год за 7 лет втянула 72 страны мира. На фронтах были 100 миллионов солдат и погибло около 55 миллионов людей. Пять с половиной раз больше погибло. Но атомная бомба была использована только в конце войны. Тогда ее открыли. Не было водородной, кобальтовой бомбы, нейтронной бомбы. Не было всех этих ракет с этим страшным смертоносным оружием. Не было химического и бактериологического оружия. Не был луч лазера и многое другое, что сегодня еще держится в тайне. И вот теперь готовится к этой следующей войне. 50 стран сегодня имеет атомное оружие. Потенциал этого оружия очень большой. И сегодня имеются атомные и водородные бомбы, которые не в тысячу, а в миллион раз сильнее тех бомб, которые были брошены на Хиросиму и Нагасаки. И мы себе можем представить, если часть этого оружия будет пущена в ход, что случится с нашей землей? Это не только от радиации погибнут люди, но будет ведь и воздух, и вода, и, значит, заражены, и все живое погибнет, и может сдвинуться ось наклона нашей планеты, или она может уйти со своей орбиты. Ученые много ломают свои головы над тем, что может случиться, если все это будет пущено в ход. Это будет полная гибель не только цивилизации, но и жизни на нашей планете. Поэтому люди думают, как бы объединяться, как бы сделать так, чтобы не было больше войн, и якобы с целью, с хорошими намерениями хотят объединить все страны мира, хотят сделать одно правительство, одну веру, значит, чтобы все меньше было поводов для войны. Но это только с одной стороны. Это люди доброй воли хотят это, а фактически есть другие силы, которые хотят чего-то другого. И вот мы представим себе тяжелое положение к тому моменту. у людей эти гнойные язвы, эти последствия этого микрощипа, который они имеют, их невозможно исцелить. Морская вода вся заражена, питьевая вода заражена, солнце жжет неумолимо, потому что озоновые дыры такие большие, и теперь еще и... Значит, обанкротилось мировое правительство, не знают, что делать дальше, и теперь ищут выход. Кто виноват? Евреи. Как каждый раз опять евреи виноваты. Так вот, давай мы их теперь уничтожим, мы их ликвидируем. Почему? Люди знают, что с этим народом Бог. А если вести войну против евреев, это значит против Бога. А если против Бога, это значит против евреев. А евреи-то Бога еще не приняли, но зная, что это особый народ, ведут, значит, решат именно уничтожить этот народ. А к началу этой великой скорби президент мирового государства заключит 7-летний договор с Израилем и с арабами. Этот договор будет спровоцирован. И в первые 3,5 года этот президент будет вести очень лояльную политику для того, чтобы как-то удовлетворить запросы и претензии обеих сторон. Но в середине этих 7 лет, когда будут уничтожены эти 2 свидетеля, о которых мы говорили в 11 главе, которые будут вознесены после 3,5 дней лежания на улицах Иерусалима, они будут взяты на небо, Антихрист сядет в храм. Антихрист выдаст себя за Бога. И тогда евреи поймут, что тут что-то ненормально. И у них начнется конфликт с этим Израилем. И часть евреев убегут в пустыню, в 12 главе мы об этом говорили. Другая же сторона теперь не будет больше поддерживать, народ не будет поддерживать свое правительство. Хоть этот президент всемирного государства еврей из диаспоры, хоть их собственный президент лжепророк, он еврей, он работает в контакте с президентом мирового правительства, но народ не будет больше поддерживать. Поэтому надо ликвидировать теперь этот народ. И Израиль будет в очень тяжелом положении. И эти духи, подобные жабам, они поднимут все народы земли для того, чтобы уничтожить евреев. Когда в 13 веке в Европе была черная оспа, и очень много людей умерли от этой страшной болезни или чумы, тогда опять говорили, евреи виноваты, и везде преследовали этих евреев. И теперь... Значит, народы мира направятся на Ближний Восток. И все армии мира должны будут участвовать в этом сражении. Что говорят пророки Ветхого Завета о том, что должно здесь случиться? Пророк Захария во 2 главе говорит в 8 стихе. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». «Эти народы грабили народ израильский», — говорит пророк. «И теперь, — говорит, — эти люди, они получат свое возмездие, а кто за них, за евреев, за это государство возьмется, он трогает или берется за зеницу ока, за око Господа Бога». Пророк Исаия в Ветхом Завете в 31 главе говорит следующие слова, 31 глава, стих 5 и 6. «Как птицы, птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израиля». То есть очень сильная авиация израильского народа. Все эти, значит, защитные системы, противовоздушная оборона, которая сегодня построена, в ветхозаветнее время пророка Исаию была непонятна. Но он говорит, как птица птенцов крыльями своими защищает, так я защищу. То есть пророки Ветхого Завета знали о том событии, которое должно случиться. Исаия, 34 глава, 8 стих. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». То есть речь будет идти о сионистах, речь будет идти о Иерусалиме, об израильском народе. И Библия говорит нам здесь, что это будет брань Бога Вседержителя. Это не против израильского народа будет война, а брань Бога Вседержителя, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Это и есть великий день, это есть последний день, который ожидает, значит, нашу цивилизацию. Когда-то Иосиф Сталин сказал так: «Наступит день, когда мы пойдем на Иерусалим. Я говорю вам, Бога нет, и если бы он был, то мы свергнем его с престола в Иерусалиме». Это были его слова больше 50 лет тому назад. Прошло 50 лет, как он не живет, но эти слова остались. Откуда он знал, что наступит день, и русские армии пойдут в Иерусалим? Почему он говорит, мы свергнем Бога с престола? Он когда-то сам учился в духовной семинарии в Грузии, но за аморальное поведение его исключили. Он был знаком с Библией, и, желая отомстить как-то верующим за то, что с ним церковь так поступила, он много их преследовал, верующих. Но он, зная Библию, знал и планы нечестивого. Значит, эта война, это будет против Бога. Цель – свергнуть Бога в Иерусалиме. Потому что люди знают, что Иерусалим – это резиденция Бога на этой земле. И почему же все народы надо собирать? Может, по двум причинам. Во-первых, у Израиля очень большая военная мощь. Израильская армия – третья армия в мире, после американцев и русских. Никакая арабская земля и все арабы вместе не могут воевать против Израиля. Применить против Израиля ядерное оружие или химическое или другое почти невозможно. Территория Израиля до того маленькая, что поражая его, поразят себя сами, потому что соседи все очень близко. Это не пойдет. Нужно как-то иначе, нужно большой армией взять этот народ. А с другой стороны, пророки Ветхого Завета сказали ясно и конкретно, почему все народы должны будут направлены туда. Пророк Иоэль в 3 главе говорит в первых 2 стихах. Мы это место в эти вечера уже раз читали. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвещу плен Иуды Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Вот тут очень ясно написано, когда это будет, в то время, когда я возвращу плен Иуды Иерусалима. Евреи вернулись назад. В одной части они организовали свое государство. Они захватили, опять получили или завладели Иерусалимом. Он опять ихняя столица. Плен Иуды и Иерусалима кончился. Они там, евреи, на своей родине. Но дальше теперь эти народы рассеяли евреев между собою и землю мою. Он, Господь, не говорит землю евреев, он говорит землю мою разделили, потому что это земля Бога, она ему принадлежит. В Израиле никогда землю не могут продавать навсегда, она принадлежит Господу Богу. И вот причина того, что должны собраться все народы, с одной стороны мощь Израиля, а с другой стороны Бог с этими народами там, возле этого народа, хочет расплатиться за то, что рассеяли этот народ, и за то, что они этот народ расхитили и землю с его забрали. Еще одно место. Пророк Захария говорит в 12 главе, во 2 и 3 стихе. «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, и все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Тяжелым камнем Иерусалим будет, значит, для всех окрестных народов. Ведь окрестные народы не могут примириться с евреями. Европа, Америка, Австралия, китайцы, японцы, индусы, они не имеют конфликта с евреями, с Израилем. Имеют конфликты с окрестными народами. Но дальше он говорит, все племена я приведу туда и все народы земли. Значит, в этот конфликт, который с Израилем, у всех соседних племен и народов будут втянуты все люди. И вот каждый раз, когда стоит вопрос о Ближнем Востоке в Совете Безопасности, на заседании Организации Объединенных Наций, на конгрессах в защиту прав человека, и где бы люди ни собирались, и хоть в Москву приедут, хоть в Вашингтон, хоть куда приедут большие политики, речь идет о Ближнем Востоке. Почему Иерусалим стал тяжелым камнем? Очень тяжелым камнем. Он стал для всех их. И вот по той причине все народы земли будут туда направлены. Я раньше говорил, что участь каждого человека зависит от его отношения к Иисусу Христу. Но участь каждого народа зависит от его отношения к Израилю. Поэтому, что раз люди или народы земли все провинились против Израиля перед Богом, они тут будут наказаны. И вот дальше идет замечательный 15 стих. На фоне всех этих тяжелых, мрачных событий, о которых говорится в 16 главе, еще такая заповедь блаженства, как будто она сюда и не подходит. Стих 15. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не сходить ему нагим, чтобы не увидели срамоты его». И перед тем, как будет теперь вылита седьмая чаша, как будет сделать последний решительный удар, и этим будет все кончено тогда, еще раз вот эти слова. «Блажен тот, который держит одежду свои, потому что Бог говорит, я приду как вор, как тать ночью». Это выражение мы уже раньше разбирали, когда разбирали послание к различным семи церквям во второй и третьей главе. Там Христос тоже говорит, «Я приду к тебе, как тать ночью». Это выражение мы знаем и от апостола Павла, он тогда это писал в Фессалоникийской церкви. В первом послании, 5 глава, 2 стих, «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». То, что он говорит церкви, вы это знаете. Вот это последнее событие, это день Господень. Это не момент вознесения церкви. Момент вознесения церкви – это день Иисуса Христа. А день Господень – это великая скорбь и последний этот день. А день благодати – это 2000 лет от сошествия Духа Святого до вознесения церкви. Это три различные вещи. Они имеют различное протяжение. И Павел говорит, вы знаете, что этот день придет, как тать ночью. Но это не нас волнует. Почему? Дальше Павел пишет в этой же главе, 1 Фессалоникийцам 5, с 4 по 9 стихи. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры и любви, и флем надежды и спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». То есть тут еще раз напоминается о том, что это время можно избежать. Это страшное время. Люди могут избежать, если они будут верующими, если они не будут во тьме, если они будут готовы к вознесению церкви. Бог их заберет. И для того, чтобы избежать это время, написано здесь четыре условия. Во-первых, надо бодрствовать. Не надо быть спящим. Нужно иметь открытые глаза на то, что творится вокруг нас, сравнивая это со Словом Божьим. Во-вторых, надо хранить свою одежду. во время всеобщего отпадения от Бога, мы живем в это время, когда церкви все больше и больше удаляются от Бога, удаляются от учения апостолов, когда мир вошел в церкви и старается как можно больше верующих оторвать от Господа Бога. В это время надо хранить свою одежду, одежду, которую дал нам Господь, одежду праведности. В-третьих, не надо ходить нагим. Нагота – это не иметь одежду праведности. И в-четвертых, не надо показывать свою срамоту. Грех – это срамота. Когда люди узнают те пакости, которые делают другие, они это показывают и в телевизоре, и в газетах, везде об этом пишутся. Кого не хают люди – это нагота и срамота людей. А как ее скрыть? Одежда праведности, которую дает нам Бог через веру в Иисуса Христа, закрывает нашу наготу и нашу срамоту. И вот Бог еще раз об этом тут напоминает. Но в это время люди каяться не будут. В этой главе трижды об этом сказано. Слишком поздно. Бог только напоминает. Было время, вы могли это сделать. Вы тогда не сделали. Вы не бодрствовали. Вы не хранили свою одежду. Вы не закрывали наготу и срамоту свою. А теперь вы будете пожинать то, что вы заслужили. И дальше 16 стих. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это слово Армагеддон все чаще и чаще упоминается в газетах. Люди пишут об этом, люди, знающие Библию, где-то услыхали и неоднократно спрашивают, приближается ли Армагеддон или нет. Слово Армагеддон по-русски обозначает гора Мегиддон. Мегиддон – это был город, который находится на одной горе. Теперь там только развалины. Я несколько раз был на этом месте. Он был одной из столиц хананеев, когда народ израильский завоевывал, значит, эту ханаанскую землю, то Мегиддон был столицей от хананейских народов. По-русски город, то есть слово Мегиддон обозначает возвещание, возвещать, «verkündigen», говорят немцы. Его получило потом колено Манасина, ему принадлежал этот город. Во время Соломона Мегиддон был очень расстроен. Здесь было 10 тысяч боевых коней. Сейчас в этих развалинах находятся еще остатки этих конюшень, где стоил, где стояли эти лошади. 10 тысяч коней где-то содержать, представим себе, это не табуны где-то были, это были военные лошади, которых дрессировали постоянно, которые не где-то на степи бегали, а которые в стойлах были. И Мегиддон в древнее время был одним из самых сильных крепостей, потому что Соломон ее весьма укрепил. И здесь были уже раньше, во время Ветхого Завета, великие, значит, события. Четвертая книга судей, четвертая глава книга судей повествует нам о победе, которую одержал Барак и Дебора над Кананеями. И в пятой главе книги судей Дебора поет в 31 стихе: «Так да погибнут все враги твои, Господи». Далее мы читаем в четвертой книге царств, в 9 главе, что здесь погиб иудейский царь Охазия. Вторая книга Паралипоменон в 35 главе повествует нам о гибели благочестивого иудейского царя Иосии, который вышел навстречу египетскому фараону Нехо. Нехо его предупредил: «Уходи с моей дороги, я иду сражаться с Навуходоносором. Ты мне не враг, ты не путайся под ногами». Но Иосафат не послушал. И в этой битве он погиб, а Нехо полностью проиграл сражение при Керкемисе, когда он, значит, сразился с армией Навуходоносора. Когда в начале 19-го столетия Наполеон однажды посетил Израиль, он был и здесь, в Мегиддоне, и, стоя на этой горе, он сказал: «Здесь будет решаться судьба мира». Он знал Библию, он знал это пророчество, И когда всходишь на гору Мегидон, там внизу у основания стоит большой щит, и на различных языках мира написаны эти тексты и Слово Божьего. И все туристы, которые входят на гору, могут по-английски, по-немецки, на других странах прочитать этот текст из Библии, что это историческое событие для будущего всех народов мира. Он собрал их, читали мы в этом тексте. Очевидно, речь идет здесь об Антихристе. И вот с дальних времен, или с некоторых времен, идут генеральные репетиции для того, чтобы подготовить армии к этой войне. И для того, чтобы совершить какие-то великие дела, обычно репетируют. Как же туда направить быстро армии всех стран мира? И вот я прочитаю некоторые информации из нашей печати, которые я собирал на протяжении некоторых лет, как армии различных стран готовятся к этой будущей войне. В середине 79 года гигантские советские грузовые самолеты Ан-22 «Антей» перебросили два армейских корпуса с танками, артиллерией и электронной техникой в Южный Йемен и Эфиопию. Это было 600 километров. Несколько дней до этого президент Сирии Асад, он уже теперь умер, посетил Москву, где ему подарили 500 миллионов долга. Цель были совместные маневры. То есть вот эти два армейских корпуса за 22 часа с двумя посадками для заправки самолетов в Сирии и в Ираке, значит, перебросили эти две армии в Йемен и в Эфиопию, для того, чтобы там вместе иметь военные учения. Но почему именно сюда, на территорию Ближнего Востока? Сталин сказал, наступит время, и мы пойдем на Иерусалим. И вот многочисленные маневры проходят постоянно в этом регионе. В середине июля 81 года проводили совместные учения русских и сирийских войск в Сирии для нападения на Израиля. В декабре 81 года в Ливане проводили совместные учения 8 тысяч русских и 10 тысяч арабских солдат. Когда в 82 году евреи вошли в Ливан, и они нашли там в некоторых местах, в горах, железные ворота. Когда эти ворота были раскрыты, то нашли длинные туннели, которые вели к Средиземному морю. Здесь, в этих туннелях, было спрятано вооружение на 1 миллион солдат. Показывали, я читал в книге, видел рисунки, специальные трактора, которые были сконструированы в Советском Союзе, сверлили 15-метровые туннели для того, чтобы подводные лодки могли из-под водой заходить в эту туннели, закрывались ворота, выкачивалась вода, выгружалось все из этих подводных лодок, все выносилось дальше, потом опять закрывались одни ворота, открывались другие, подводные лодки уходили. И все это было готово к Третьей мировой войне. Были найдены планы всех военных действий. И тогда евреи все это раскрыли. Они долго вывозили трофеи, 200 грузовиков, каждый день 6 месяцев. Очень много вооружения было туда стянуто. Но почему туда? Но для войны против Израиля. А как же американцы среагировали на то, что русские войска проводят учения в регионе Ближнего Востока? 15 ноября 1981 года гигантские американские самолеты типа «Галактик» из Америки и Европы без промежуточной посадки, значит, заправляя самолеты в воздухе, перебросили войска за 17 часов на Ближний Восток. 8000 солдат участвовали, американских солдат, участвовали в 14-дневных маневрах. Солдаты были из Америки, из Египта и других стран, и маневры велись в Египте, в Сомали, в Судане и Омане. И американцы показали всему миру, мы еще быстрее можем попасть туда, и без промежуточных посадок. В середине февраля 1983 года США опять проводили большие учения в этом регионе с новейшими самолетами. В августе 1983 года США проводили самые большие морские маневры в Индийском океане и на Ближнем Востоке с самолетами и с солдатами различных родов войск. Одновременно проводились учения американских и японских войск. 30 тысяч солдат, 117 самолетов и 150 кораблей только из Японии. Но почему японцам нужно учиться воевать где-то в Средиземном море или в Индийском океане рядом с Ближним Востоком? С 81 по 86 год в Средиземном море проводились 19 военных учений. В начале 85 года военно-морской флот США и Израиля проводили совместные маневры в Средиземном море. Таких данных имеется много. И все основные маневры проводятся в регионе Ближнего Востока. Ну почему? Готовят армии именно для войны в тех условиях. Когда в 91 году 500 тысяч солдат-американцев были высажены на Ближнем Востоке для войны против Саддама Хусейна, то бывший президент Георгий Буш, президент США, сказал: «Последняя генеральная репетиция на месте». Но почему-то понадобилась еще одна репетиция. И еще в этом году прорепетировали. На месте, то есть на Ближнем Востоке. Генеральная репетиция. К чему-то готовится все это. Так мы видим, что эти силы мира, обеих коалиции, и США, и, значит, и бывший Советский Союз, они готовятся к этому сражению. А теперь нужно открыть дорогу царям с восхода солнечного. И уже в 1976 году бывший тогда министр иностранных дел Китая Чжоу Энлай сказал: «В следующей мировой войне Китай выставит 200 миллионов солдат». Что он читал в Библию, что их там столько будет? Неизвестно, но он это сказал. Читая это тогда в газете или в одной книге, я удивился. Как сходятся все эти пророчества пророка Ветхого Завета или апостолов из Священного Писания с нашей современной мировой политикой. И вот в 14 главе Откровения мы читали, что кровь будет на 1600 стадий. Стадии – это греческое слово «стадион». Стадион, как и в наше время, имеет определенную длину. Стадион не делают, как кто сколько хочет. Греческий стадион был 185 метров длины. Это была беговая дорожка тех, кто бежали. Поэтому греческая мера «стадия» – это 185 метров. И 1600 стадий – это 296 километров. То есть от Мегидона 150 километров в каждую сторону будет проливаться кровь. Это будет самое большое сражение, которое когда-либо было на нашей земле. И столько солдат, как в этом сражении, еще никогда нигде не участвовали. Дальше я прочитаю с 17 главы по 21 следующие стихи. 17 стиха. «Седьмой ангел вылил чашу свою в воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так велико, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости и гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». И вот в 17 стихе мы читаем, что седьмой ангел вылит свою чашу в воздух. Он ее теперь выливает в атмосферу. Воздух – это та сфера, без которой никто не может жить. Люди в язвах, вода вся испорченная, зной очень большой, политика антихриста развалилась, обанкротилась, и тут эта страшная мировая война еще, а потом последний удар. Это жуткое землетрясение, подобно которого еще не было. А теперь поражен еще воздух. Очевидно, именно этот момент, это сражение будет страшное. Будут пущены, как я понимаю, самые различные виды оружия в ход. И они полностью весь воздух еще испортят и дадут страшный удар всей нашей земле. Удар теперь нанесен и по космосу. Это воздух. Воздух где-то на многие сотни километров находится вокруг нашей земли. А мы читали в 6 главе, в 12 стихе послания к Ефесянам, что здесь в воздухе господствовали нечистые силы. Но Откровение, 12 глава, 9 стих повествует о том, что сатана после этой битвы с ангелом, архангелом Михаилом и его воинством, сатана низвержен на землю. И все ангелы его тоже. Но это теперь страшный удар по атмосфере и по космосу. Люди сегодня пытаются освоить этот космос, но все это делается в основном не для мирных целей. Кто знает, что делается через все эти сателлиты, через спутники, тот понимает, что для мирных целей какая-то доля только. И вот удар будет нанесен теперь туда. И этот громкий голос: «Совершилось!» Эти слова когда-то произнес Иисус Христос на Голгофском кресте. Теперь в Откровении 21 главе в 6 стихе эти слова еще раз скажет Бог, когда Он создаст новую землю и новое небо. То есть два раза, когда что-то великое на этой земле произошло, уже и еще произойдет, были сказаны эти слова. И вот в этот раз они вышли из храма, и, очевидно, они принадлежат Богу. Что же совершилось? Жатва земли и жатва виноградника. И Израиль, и все народы получили свое возмездие или свою заслугу. 18 стих говорит: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». И пару раз стоит восклицательный знак. Это не очень часто в Библии. Что же теперь оно обозначает? Молнии, громы и голоса были и в 4, и в 5 главе уже. Теперь они здесь встречаются третий раз. Землетрясение упоминается в 6 главе при открытии 6 печати, в 8 главе при открытии 7 печати, в 11 главе, в 13 и в 19 стиха дважды. Теперь 5 раз речь идет во время великой скорби о землетрясении. Землетрясение – это вообще что-то страшное, стихийное бедствие, но Библия говорит, что Бог это делает, что Бог наказывает этими землетрясениями людей. И если раньше их было меньше, то в последние годы они сильно увеличились, и особенно с того времени, как Израиль стал, значит, самостоятельным государством. Это заметили сейсмологи, что с 1948 года землетрясений стало где-то на 20 раз больше в году. Только в 1976 году сейсмологи зарегистрировали 1 миллион землетрясений. Многие мы не чувствуем с вами, и самые сильные были в Китае. Когда Мао Цзэдун провозгласил себя незаходящим солнцем Китая, мессией китайского народа и сыном Божьим, то через несколько недель Бог ответил страшным землетрясением, и 1 миллион китайцев погибли от этого землетрясения, и Мао Цзэдун вскоре скончался. Бог говорит: «Я своей славы не отдам никому, и даже такому Мао Цзэдуну». То есть Бог наказывал людей за это. И сейсмологи теперь предсказывают, что опасаются, что в скором будущем в регионе Ближнего Востока может быть очень сильное землетрясение. Библия говорит об этом, что оно будет, и оно будет по всей земле. Но уже научно, значит, доказано, что все предпосылки к этому есть. Как они определили, почему, я это не знаю, я не в курсе дела. И Библия говорит здесь, что такого сильного землетрясения еще никогда не было с тех пор, как живут на земле люди. И дальше мы теперь читаем последствия этого землетрясения. 19 стих. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». В первую очередь упоминается теперь великий город. Таким именем всегда называется Иерусалим. Если имя не названо, а только великий город, это Иерусалим. Если великая река или река без имени, обычно Евфрат. Это просто, зная Библию, мы говорим об этом. И почему же в первую очередь Иерусалим? Иерусалим находится на семи горах. Кто в Иерусалиме бывал, он это знает. И вот пророк Иеремия в 25 главе сказал следующие слова. Наперед в 29 стихе. «Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствия, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле», говорит Господь Саваоф, то есть начало с евреев. Они народ Божий, они оставили Бога, они знали, что делали. Они, эти антихристи, эту систему антихриста, это они ее возвели. За это они получат в первую очередь свое наказание. И Бог говорит, я начну с Иерусалима, а другим народам говорит, ну и жили вы останетесь без наказания? Он говорит, нет, на всех жителей земли я наведу меч. То есть эти страшные события поразят потом все народы. В Луке, в 12 главе, евангелист говорит слова Иисуса Христа в 47 и 48 стихе, что тот раб, который знал волю Господина своего и нарушил ее, и сделал достойное наказание, больше бит будет, чем тот, который, не зная волю Господина, сделал то, что заслуживает наказания. Народ израильский имел закон. Люди без закона не могли беззаконника вывести из своей среды. А именно беззаконник, то есть антихрист, он выйдет из народа, который имел закон и отверг этот закон, и стал беззаконным народом. Поэтому они получат первое, но потом и все остальные. Я буду заканчивать сегодня, у нас времени совсем хватит, разобрать эти стихи. Еще одной цитатой из книги пророка Захария. Это слова из 14 стиха, 14 главы, первые 7 стихов. «И вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». То есть придут туда, и там будут делить и грабить. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут женщины, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчался в день брани, и станут ноги его. В тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться от Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Осии, царя Иудейского, и придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. Кто это святые с Ним? Ангел? Церковь, ангелы? Нет, и церковь. И дальше я читаю. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться». В день этот будет, и день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. То есть страшный день, страшные события, но Иисус придет. Для того, чтобы помочь своему израильскому народу, на Елеонскую гору вернется Иисус Христос. Исполнятся слова ангелов, которые говорили этим апостолам, что вы стоите и смотрите на небо, когда Христос вознесся. Сей Иисус придет опять. И вот это момент, когда вернется Христос на эту землю, чтобы помочь своему народу. Это такой страшный день будет, ни день и ни ночь. Это кромешный ад будет. Это трудно описать и трудно себе представить. В следующий раз мы разберем эти стихи дальше, но радует то, что лишь вечернее время явится свет. И этот свет миру, этот Иисус Христос, придет, чтобы помочь своему народу и чтобы наказать все остальные народы за то, что они собрались здесь, значит, против жителей, против израильского народа. Мы будем, так как время наше кончилось, сегодня заканчивать и будем Господа благодарить за Его святое Слово, за то, что сегодня мы живем в день благодати, что такой стих, как 15-й, еще написан для нас и в такое тяжелое время, какое будет тогда. Блаженны те, которые, значит, хранят одежду свою, которые бодрствуют, которые не показывают срамоту наготы своей. И пусть описание этих страшных событий и нас больше подвизают для того, чтобы ревностнее служить Господу. Если кто-то еще не спасся, дорогие друзья, не откладывайте это на когда-то. Когда-то будет слишком поздно. А действительно, то, чему навстречу идет народ, это будет ужасно. А этого всего можно избежать. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь вместе будем, ставши молиться.